говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня в канун Дня памяти великого святителя и чудотворца, архиепископа Мир Ликийских Николая, мы предлагаем вашему вниманию интересную передачу исследования, которую для вас подготовил музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных Светлана Анатольевна Павлова об установлении и истории празднования Рождества святителя Николая Чудотворца.
О Рождестве святителя Николая. Велика на Руси слава угодника Божия Николая, архиепископа греческого города Миры, области Ликийской. И поистине неисчерпаема сокровищница духовного творчества нашего народа, связанная с именем святителя. Во скольких былинах, песнях, стихах, поговорках, приметах запечатлено обращение к любимому народом святому. Это ведь творчество фольклорное, устное. Донесла до нас, например, рассказ о начале прославления святителя Николая в русской земле. Имеется в виду предание о Зиаскольде, записанное в летописи. События, о которых рассказывается в нем, происходили в Киеве во второй четверти XIX века, то есть за 100 лет до принятия христианства на Руси. Другая ветвь духовного творчества связана с письменными памятниками, с церковно-славянской литературой, которая полноправно начала распространяться на Руси с конца X века. С одной стороны, это житийная литература, включающая как переводы греческих вариантов жития, так и, собственно, русские сказания и повести о святителе Николае, о чудотворных образах святого. С другой стороны, это богослужебные песнопения или гимнография, слагавшиеся параллельно литературе житийной и прошедшие тот же от заимствования греческих памятников и служб до установления русских памятей и создания русских гимнографических памятников в честь Николы Батюшки. На сегодняшний день нам известны 7 праздников святителя Николая в церковном году. Кроме того, святитель Николай имеет специальные песнопения не только в разные дни года в связи с праздниками его, но и в определенный день недели, а именно в четверг полагается вспоминать святителя стихирами и канонами, которые записаны в актоихе. Но вернемся к праздникам святителя в церковном году. Их, как я сказала, 7. 3 праздника можно назвать житийными. 4 посвящены чудотворным иконам святителя. Конечно, праздников в честь чудотворных образов много больше. Мы посчитали только те, что имеют свою собственную гимнографию, то есть песнопение. О них мы будем упоминать сегодня. К житийным праздникам отнесем День представления или памяти святителя Николая – это 6 декабря по старому стилю и по-новому 19. Декабрьский праздник был заимствован русской традицией от византийской. К житийным отнесем и праздник на перенесение мощей святителя Николая, который был установлен в XI веке, уже на русской земле. Он отмечается 9 по-новому стилю 22 мая. К этому же ряду праздников относится и Рождество святителя Николая. Дата его празднования указывается чаще всего 29 июля, по новому стилю 11 августа. Вот такие 3 житийных праздника. В народе первые 2 называли Никола Зимний и Никола Вешний. Назовем и 3-й – Николой Летним. Летнему Николе или празднику Рождества святителя Николая, посвящен наш рассказ. Упоминание самого праздника содержится в месяцесловах болгарских и русских с XIII века. А песнопения, специальные песнопения Рождеству святителя Николая, хранятся уже в русской певческой письменной традиции, в рукописях с XVI века. С XVI века записываются самые главные песнопения праздника «Тропари и кондаки». С XVII нам известны уже полные богослужебные певческие последования – службы Рождеству святителя Николая. Служба известна в двух вариантах – новгородском, в рукописи XVII века, и вятском, в рукописи века XVIII. Остановимся и расскажем подробнее о тропарях и кондаках, а потом о двух вариантах службы. О тропарях и кондаках нужно сказать, во-первых, в каких источниках сохранились эти песнопения, и прежде всего – назвать источники, актуальные на сегодняшний день. Это, конечно, печатные минеи. Праздник Рождества святителя Николая упомянут в печатных минеях 1978-89 годов. Как известно, эта серия богослужебных книг была подготовлена по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена к торжественному празднованию тысячелетия крещения Руси. Издание уникально по объему собранных вместе русских памятей и гимнографии в сравнении с теми печатными книгами, которые были известны прежде. Вот так говорит об этих минеях руководитель издательского отдела Московского патриархата архимандрит Иннокентий Просвернин. Он пишет, цитирую, «Новое издание миней воплощает в жизнь замыслы многих поколений русских людей, стремившихся передать в той или иной форме рукописной традиции самобытное русское предание о своих святых, о святых, составляющих нетленную структуру церкви». Конец цитаты. В своей работе сотрудники издательского отдела под председательством митрополита Петерима опирались на труды богослужебной календарной комиссии при Священном Синоде 1953-57 года, которую, как известно, возглавлял и вдохновлял ныне прославленный в лике новомучеников и исповедников российских святитель Афанасий Сахаров. А эта комиссия, в свою очередь, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I, исполняла постановление Поместного собора 1917-1918 годов. И получается, что минеи 1978-89 годов подытожили опыт исследователей и собирателей русской литургической культуры последнего столетия. В этих минеях на праздник Рождества святителя Николая выписаны «Тропарь, глаз четвертый», «Чудное и славное Рождество Твое», и «Кондак, глаз второй», «Подобен в мирех святе», «В мирех рожце святе Николая». А вот теперь обратимся к рукописной традиции, той самой, которая с XVI века уже фиксировала тропари и кондаки святителю Николаю на праздник его Рождества. Так вот, в рукописной традиции известны 9 песнопений, 6 тропарей и 3 кондака на Рождество святителя Николая. Мы остановимся на некоторых песнопениях из этого ряда и обратим внимание на их содержание. И начнем с тропаря, который представлен и в рукописном, и в печатном нынешнем варианте. Это тропарь «Глаз четвертый, чудное и славное Рождество Твое». О чем поется в тексте тропаря? «Чудное и славное Рождество Твое, святителю отче Николае, церкви днесь православных светло празднуют, ибо стоянием ногу Твоею явите, Господь, и провозвести быть и светильника, и учителя мирянам, весь мир обогащающий и просвещающий чудесы. И тем вопиемте, моли Христа Бога, спастися душам нашим». В тропаре внимание гимнографа обращено к чудесам святителя Николая, совершенным во младенчестве. Каким чудесам? Из жития святителя известно. «Егда же бо родитеся, куплему ему в ночевах», то есть в корыте, в лохане, «и Божию силою стана ногу своею прост до двою часу», то есть простоя до двух часов. Речь идет о том, что в крещении, в купели, святитель Николай простоял, никем не держимый, до двух часов. Также к чудесам его, совершенным во младенчестве, относится прилежание к посту. В житии говорится: «В среду бой, в пяток, единою от соседств причащавшейся млеку», и тоже во время вечернее, по совершении божественного правила. И эти удивительные чудеса, стояние пред Богом, показывает святитель Николай в Рождестве тем же подвижником, каким он являлся во взрослом возрасте. Совершенные во младенчестве чудеса воспеваются как пророчество будущих талантов святителя. «Ибо стоянием ногу твоею явить о Господь и провозвести, быть и светильника, и учителя, мирянам весь мир обогащающая и просвещающая чудесы». Еще один тропарь, глаз второй: «Отечество твое и рождение, и воспитание». Этот тропарь записывается всякий раз в паре с кондаком. «Взыди, звезда, от востока и до запада, Рождество твое и воспитание». Кондак, глаз третий. Обратим внимание на интересное обращение к теме воспитания святителя Николая. «Отечество твое и рождение, и воспитание. Взыди, звезда, от востока и до запада, Рождество твое и воспитание». В заключительных строках кондака уточняется: «Отрок в рождении своем и воспитании предивен и милостив». В гимнографии Рождеству святителя Николая в песнопениях служб подчеркивается, что святитель уже в момент рождения Рождества и даже в утробе матерней святительство прозвание приим. Иными словами, что же это? Его воспитание к моменту рождения уже совершилось? Как? Праведным житием родителей. В утробе матерней святительство прозвание приим. Оказывается, можно воспитать дитя уже в утробе собственным праведным житием. Это и являлось поводом для удивления и прославления святителя Николая в его Рождестве и, возможно, послужило установлению праздника. «Нас бо ради показася отрок в рождении своем и воспитании, повсюду в чудотворении твоем предивен и милостив», поется в кондаке. Хочу обратить внимание еще на два песнопения. Они нам встретились однажды в единственном списке XVII века. Это тропарь, глаз четвертый: «При славному Рождеству твоему», и кондак, глаз третий: «Якоже в Рождестве воссиял еси Духом Пресвятым». Тропарь: «При славному Рождеству твоему ангельстий чинове немолчно воспевает устны, яко Господь хочет показать и светильника, и угодника своего Николу. Зовем ти прилежно вси, укрепи нас, и вражую силу и советы упразни поганых, на нас восстающих безбожных врагов погуби божественным Христовым повелением». Как из наших дней обращается к святителю Николаю гимнограф. Описание врагов какие? Они и поганые, и восстающие безбожные. Видно, что тропарь является отражением реальной жизни, тревожной. И спасение – это заступничество святителя Николая. А вот кондак, который выписывается рядом с этим тропарем: «Яко же в Рождестве воссиял еси Духом Святым от Ноны и Феофана, ангелом показася законен Христа ради родися Николы, от рача младославный, ангелам и пророкам спожитель бысть, с ними же Христа Бога моли непрестанно о всех нас». Обращение к святителю Николаю как к ангелу и пророку встречается не первый раз. Ангельский образ подчеркнут гимнографами в младенческих чудесах святителя Николая. Христа ради рожденный младенец удивляет ангельским житием. Сами чудеса в этом песнопении не называются, но мы о них уже знаем. Помните: «Божию силою стану ногу своею, прост до двою часа». И «В среду бой пяток единую от соседств причащавшейся млеку». А житию вторит похвальная гимнография, акафист: «Ангела образом, земнаго сущее естеством». Это акафист святителю Николаю. А вот акафист его образу Зарайскому: «Ангелу-благовестителю уподобился ты еси Николы». Мы, конечно, знаем, что святитель Николай прославлен в чине святительском. Но посмотрите, как в древнейших текстах настойчиво он именуется подобным ангелу. «От рача младославный, ангелом и пророком спожитель быв, с ними же Христа Бога моли непрестанно о всех нас». Пророком спожитель быв. Пророческий образ складывается отчасти в толковании младенческих чудес, как показателей, показатя, Господь, показателей будущей славы святителя. А отчасти переходит из гимнографии других праздников святителю Николаю. «Яко вторый предтеча на земли явился Иси, святи очи Николая». Или «ину подобися дерзновению мудре». Для русской гимнографии, для русской культуры тема пророческая в связи со святителем Николаем оказывается очень важной. Ведь, явившись на Русь задолго до крещения, святитель Николай выступил одним из первых пророков христианства в нашем Отечестве. И с тех пор, в течение более 1000 лет, божественным Христовым повелением святитель Николай предупреждает, защищает, укрепляет люди своя. Сегодня мы можем послушать древний распев одного из тропарей на Рождество святителя Николая, а именно того, с которого начинался наш рассказ. Это тропарь «Глаз четвертый. Чудное и славное Рождество Твое». Напомним, что этот тропарь выписан в нынешних печатных минеях и вместе с тем был распространен в рукописной традиции. Так вот, в списке 17 века сборники, который составлялся и редактировался государевыми певчими дьяками, сохранилась знаменная запись распева. Это пока единственная рукопись из всех, в которых содержатся тропари и кандаки Рождеству святителя Николая, авторство которой определено государевы певчие дьяки. И на сегодняшний день это единственный нотированный список не только тропаря «Чудное и славное Рождество Твое», но в целом гимнографии Рождества святителя Николая. Больше песнопений, положенных на древнюю певческую запись в связи с рождественской службой святителю, мы не имеем. Тропарь исполнят студенты кафедры дирижирования академическим хором Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Румянцев и Екатерина Коршунова.
И славное Рождество Твое. Чудес.
теперь обратимся к службам Рождеству святителя Николая. Известны, как я сказала, две службы этому празднику. И вот здесь происхождение рукописей вполне определены. Первое происходит из-под Новгорода, из погосту Рамушева, и датируется 1657 годом. Службу, записанную в этой рукописи, назовем условно новгородским вариантом. Это вариант 17 века. Другая служба записана в рукописи, принадлежавшей некогда Вятскому кафедральному собору. Датируется она началом 18 века. Вот о двух этих традициях празднования Рождества святителя Николая, зафиксированных в Новгороде и на Вятке, мы и поговорим. Начнем с Новгорода. История Новгорода издревле связана с именем святителя. Вспомним, например, историю чудесного исцеления новгородского князя Мстислава, явленным на воде образом Николы Липинского, 1117 год. Вспомним множество чудес, которые видели жители города от зарайского образа святителя. Он гостил в городе по пути из Корсуни в земли Рязанские, 1225 год. Наконец, по свидетельству летописи, в 1556 году в Новгороде был основан монастырь на Разваже улицы Николая Чудотворца Рождения. Интересно, что дата празднования Рождества святителя Николая, 29 июля, оказывается связана с прославлением зарайского образа, гостившего в Новгороде. Как известно, встреча чудотворной иконы в рязанских землях состоялась именно 29 июля. По этому поводу автор замечательной книги об истории чудотворного образа святителя и о его почитании в Зарайске протоиерей Василий Изюмский пишет: «В народе Рождество святителя Николая отмечалось издревле. Дети на этот праздник, подобно как на Рождество Христово, славили святителя Николая пением особых стихов, составленных в его честь». Конец цитаты. Так приобрел ли Новгород знание о рождественском празднике святителя от принесения зарайской иконы? Или, наоборот, посещение Новгорода повлияло на формирование традиции почитания образов зарайски? Вопросы эти пока остаются открытыми. Но можно сказать, что празднование в честь чудотворных икон святителя Николая по всей русской земле, а чудотворные иконы его просияли в сложное историческое время для России, время военное, и далее время собирания русских земель на всех ее границах. Можайский чудотворный образ, Зарайский, Великорецкий и другие. Так или иначе, празднование в честь всех этих образов оказывается связано с датой Рождества святителя Николая 29 июля или 11 августа по новому стилю. Теперь перенесемся с северо-запада Новгорода на северо-восток Руси, на Вятскую землю. Здесь, на берегу реки Великой, 24 мая 1380 года был обретен чудотворный образ святителя, который получил именование Великорецкий. Весть об исходящей от образа благодати облетела всю русскую землю, и в 1555 году по повелению царя Иоанна Васильевича совершилось принесение Великорецкого образа в Москву. Вослед этому событию была написана повесть о принесении Великорецкого образа в Москву. Составлены тропари-кандак к празднику принесения образа. Создана московская копия чудотворной иконы. Наконец, устроен предел Николы Великорецкого в новоотстроенном храме Покрова Пресвятой Богородицы. И установлен праздник Рождества святителя Николая. Об установлении праздника говорится в приписке к уставу Успенского собора Московского Кремля, сделанной во второй половине XVI века. «Уставися праздновати Рождеству святителя Николая, и бывает ход со кресты к Николе на рву». В чиновнике Новгородского собора, вспомним об этом, в XVI веке также имеется запись о том, что празднование Рождества святителя Николая сопровождалось крестным ходом от Софии к Николе Чудотворцу на Разважу. То есть празднования в Новгороде и в Москве сопровождались крестным ходом. На Вятке, возможно, по возвращении чудотворного образа, была составлена специальная служба Рождеству святителя Николая. Она-то и дошла до нас в рукописи Вятского кафедрального собора XVIII века. Гимнографические тексты содержат упоминание о том, что служба написана по святительскому благословению. Вероятно, оно было дано самим митрополитом всероссийским Макарием, глубоким почитателем святителя Николая. Чем же отличаются друг от друга новгородская и вятская службы Рождеству святителя? Во-первых, они отличаются составом стихир. Новгородский вариант ограничен праздничными песнопениями Великой Вечерни. И в том числе канон заимствован из греческой декабрьской службы. Возможно, небольшой состав специальных праздничных рождественских текстов свидетельствует о древности службы. Вятский вариант более распространенный. В нем есть и последование Великой, и последование Малой Вечерни. Кроме того, здесь дается канон Рождеству святителя Николая. Не только тропари, но и ирмасы его являются оригинальными творениями русских гимнографов. Встречаются ли в службах общие тексты? Да, встречаются. Это 4 песнопения. Кандак, 2 седальна и стихира. По виду они относятся к древнейшим из тех, что вошли в богослужебные последования. И, возможно, свидетельствует о существовании некоего первоначального варианта, на который и опирались песнотворцы в составлении известных нам служб. Итак, первое отличие в составе песнопений. Второе – это идея, вокруг которой складывается содержание служб. В центре новгородского варианта – чудо о спасении 3 воевод. Святитель Николай воспевается, как сделавшись подобным Христу в спасении людей – в тропаре так поется. «Тайно дерзновенно уподобился еси мудре, царя обличил еси ангелом двакраты, избавит три мужи от смерти». Соответственно, с этим в стихирах службы святитель Николай прославляется как «спасение человеком», «дивный врач и спаситель», «клятве взятия благословению подания». В целом, по своей содержательной идее, служба новгородская является преемницей греческого последования на представление святителя Николая 6 или 19 декабря. И в этом ее архаичность. В сущности, она не создает новой традиции воспевания святителя, хотя, конечно, вводит в гимнографию ряд новых тем. Что касается вятского варианта, то в нем проложен новый путь к прославлению святителя Николая. В центре внимания гимнографа чудеса, сопровождавшие младенческие годы святителя. Они рассматриваются как пророчество его особенных талантов, и главное из них – чудо о стоянии ног, о котором мы уже говорили в связи с тропарем «Чудное и славное Рождество Твое», который как раз и представлен в вятском варианте службы. Надо сказать еще и об общности этих двух последований – новгородского и вятского. Связано это с тем, на какие песнопения, на какие образцы ориентировались песнотворцы в составлении новых песнопений. И вот здесь надо сказать обязательно, что в календаре православной церкви всего 4 рождественских праздника. Рождество Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи и святителя Николая. По времени установления торжество святителю Николаю самое позднее, поэтому... Естественно, составляя богослужебные последования святителю, песнотворцы ориентировались на уже известные рождественские праздники. Вот темы, почерпнутые из этих служб, и стали общими для двух последований святителю Николаю. Что это за темы? Первое. Прославление Рождества святителя как события чудесного. Чудное и славное Рождество твое, святителю Николая. Второе. Воспевание праведности родителей святого. В текстах службы встречается даже молитвенное обращение верующих к Феофану и Ноне. Например, в стихире «На славу» на стиховне, глаз второй, поется. «Блажен еси Феофане, яко такову отроку, быв родитель, хотящего родить и словом учения многих ко спасению. Блаженна ложесна твоя, Нонна, има же носила еси, и красная сосца твоя, има же воздаила еси, хотящего напитати, душетленным гладом тающее. Но помолимся вам, облаженные, еще молите его о нас, да и спросит у Христа мира мирови и душам нашим велю милость». Общие темы не единственное, что связывает службы святителю Николаю с гимнографией 20-х праздников. Так, в новгородском варианте заимствуются и фразеологические обороты из текстов «Рождеству Богородицы». Например, строкой «Сей день веселья, радуйтесь, люди!» в службе святителю Николаю. Начинаются и песнопения в службе Рождеству Богородицы. «Сей день Господень, радуйтесь, люди!» Другой пример – стихира «Днесь благоплодная Нонна рождает от роча Богоизбранная в жилище всех царя и зиждителя Христа Бога». В службе Рождеству Богородицы она звучит так. «Днесь неплодная Анна рождает Бога от роковицу от всех родов произбранную в жилище всех царя и зиждителя Христа Бога». В данном случае заимствуется не оборот или отдельная строка, но вся стихира строится по подобию текста Богородицы. Обратим внимание еще на одно соответствие. В качестве образцов для первых праздничных песнопений в обеих службах Рождеству святителя Николая выбраны песнопения Богородицы. Это «О дивное чудо!» Песнопение происходит из службы на Успение Богородицы и является образцом стихир на «Господи возвах» в новгородском варианте службы святителя Николая. И песнопение небесных чинов радования. И это песнопение Богородицы из Актоиха. Оно служит образцом для стихир на «Господи возвах» в Вятской службе Рождеству святителя Николая. Почему именно перечисленные образцы, или как они называются в певческой традиции, подобные, выбирают из гимнографии Пресвятой Богородицы для служб святителю песнотворцы? «Небесных чинов радования» – это песнь, объединившая в прославлении Пресвятой Богородицы небо и землю. Она удивительно открыта, немногословна, можно сказать, проста, как чистый источник, святая вода. Небо и земля единым глазом славят Богородицу. «Небесных чинов радования и на земле человеком, крепкая помощница, чистая дева, спаси ны, к тебе прибегаем». Яко на тебя упование с Богом Богородицы возложихом. А в стихирах, написанных по образцу этого текста, прославляется святитель Николай, который в своем празднике Рождества объединяет небо и землю, родину горнюю и дольнюю. Например, во второй стихире говорится о горнем Иерусалиме, где со святыми ангельскими силами пребывает ныне святитель. А в третьей стихире «На Господи возвах» поется о том, что в святем и славнем Рождестве святителя Николая светло празднуют и град Ликия, его отечество, и град Хлынов, потом Вятка, потом Киров, образ всей России, вопиющий святителю Николаю. «Ты, еси отче, похвала наша и утверждение». Конечно, здесь вспоминается и кондак «Взыди звезда от востока и до запада», «Рождение твое и воспитание», о котором мы говорили в самом начале. Таков смысл стихир, написанных наподобен небесных чинов радования. Обратимся теперь к другому подобному – «О дивное чудо». Особенность содержания этого текста связана с его происхождением. Напомним, что он принадлежит службе Успения Богородицы. Как понимается в святоотеческой традиции Успение? Как представление к животу, то есть к жизни. Смерть осмысляется как рождение в живот вечный. О, дивное чудо! Источник жизни в гробе полагается, и лествица к небеси гроб бывает. Возведение нашего ума к видению в жизни святых праведников образа всех вещей, жития Христа и соединяет подобие стихиры. Раскрывая в стихире смысл песнопения образца, гимнограф приходит к воспоминанию домостроительства Божия, то есть спасительных деяний Христа. Богословы говорят так. «Поскольку люди трояко отстояли от Бога природою, грехом и смертью, Спаситель соделал, чтобы истинно сообщались и непосредственно приходили к Нему, уничтожив одно за другим все, что препятствовало сему. Одно – приобщившись человечеству, другое – смертью на кресте, а последнее изгнал из природы воскресением». Наподобие «Но дивное чудо» положены три стихиры. Первая направлена к воспоминанию воплощения. Здесь показано, что в Рождестве святителя Николая был прославлен сам Господь Иисус Христос, Радуйтесь, Феофания и Нонна, из них же спасение человеком родися. Феофания, радуйся, Нонна, веселися, славящи истинного святаго и избавителя Иисуса единого Господа». Во второй стихире воспета победа над грехом, свершившаяся в крестной смерти Господа. Не случайно святитель Николай именуется здесь «приятелищем чистоты». Мысль эта дается еще сильнее в обращении к святителю, клятве взятия, благословению подания. И, наконец, в третьей стихире поется о спасении от смерти. Передать небожественный смысл этого текста можно действительно только отдельными возгласами, вобравшими духовный восторг поющего спасения мира. «Святителю Николая, разумного света заре! Церковное светило, святительская красота, царское украшение! Богопроповедничая богоходатайный, блаженный разум, свято прозябший гроздь винограда животного! О, свято помазанное главо! О, всечестный верх! О, всеблажение и преблажение!» Так что же наш рассказ о тропарях и кондаках, о двух вариантах службы на праздник Рождества святителя Николая? Наш рассказ показал, приоткрыл, лишь немного приоткрыл богатую традицию почитания святителя Николая в его Рождестве. В содержании песнопений мы увидели, усвоено наследие греческой церкви и вместе с тем отражена собственная яркая христианская культура. Гимнографическое наследие праздника Рождества святителя Николая переживает в наши дни возрождение, и все готово к тому, чтобы, как поется в тропаре Рождеству святителя Николая, немолчно воспевать усты, яко Господь хочет показать и светильника, и угодника своего Николу.
В нашей студии была музыковед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных Светлана Анатольевна Павлова. Она познакомила вас с историей празднования Рождества святителя Николая Чудотворца и установлением этого праздника. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с главами из повести Василия Немировича Данченко «Близнецы святого Николая». Иногда, в тишине царственного храма, дети задавались и другими вопросами. Отчего каноник говорит, что святитель Николай вверху, на небе? А то где же? А его целуют внизу, здесь. Он и на небе, и внизу. Как же это так, и вверху, и внизу? Бепий убеждал, что так, где говорит старый каноник, а он уж, наверное, знает это, потому что ему все верят. И когда король приезжал, то он целовал руку именно старому канонику, а никому другому. И потом, кто, как не старый каноник, опускает свечку вниз к самим мощам святителя Николая, чтобы их все видели? Девочка, в свою очередь, задумывалась, но тотчас же хлопала в ладоши. «А я знаю как». «Ну, а так, я вчера у бабушки Петронии в зеркало смотрела и сама в двух местах была». Вот видишь, значит, старый каноник правду сказал. Святой там вверху на небе и здесь с нами. Оттого его все и приходят просить сюда. И о чем просит, если это хорошо и никому от этого дурного не будет, он непременно сделает. Он обо всех заботится. Он добрый. Он, сказывают, больше всего нас, детей, любит. Случалось, что малюток рыбаки брали с собою, когда погода была тиха и волны Адриатики не раскачивали лодок. Близнецы святителя Николая, по общему мнению, одним своим пребыванием на промысле уничтожали всякий дурной глаз. Они, также держась за ручку, шли на берег. Там их подымали и усаживали на лавку в ловецкий челн. «Ну, теперь только бы сетей хватило», — радовались рыбаки. «А рыбы будет сколько угодно». И дети следили за тем, как берег отбегает от них, дома на нем белые и плоскокровельные уменьшаются, в землю прорастают, а далекие рощи, напротив, надвигаются на Бари. И собор тоже. Их собор. Чем более умаляется город, тем выше он, одинокий, в своей царственной красоте. Море кругом тихо и синее небо, по которому едва-едва наметились сквозные облачка. Дети уже знают, что такие вовсе не облака, а крылья бесчисленных ангелов, которые сверху смотрят и видят все, что делается. И не только видят, но и слышат каждую мысль человека. И если эта мысль дурная, они сейчас же летят и рассказывают об этом Богу. И плачут. И от их слез растут такие белые, нежные, благоухающие лилии. Лодки уплывали далеко-далеко. Берег совсем уходил из глаз. Здесь он ведь плоский, низменный. Кругом голубела только вода, спокойная, загадочная. Бепи смотрел, наклонившись с борта, и ему под нею чудились какие-то очертания. Вон камни. И вокруг камней быстро-быстро и юрко скользит что-то длинное, извилистое. А вон, чуть не к самой поверхности, поднялась зеленая борода подводного дяди, которого так боятся рыбаки. Ему стоит проснуться да крикнуть, и вдруг зашумит ураган, бешено разволнуется море. И не вступись, святитель Николай, никому не вернуться к каменным пристаням родного города. Но теперь он, водяной дядя, не проснется. Едва-едва пошевеливается его зеленая борода, и в ней весело и шаловливо мечутся мелкие рыбки. Солнце сверху греет, спится от него, и Бепи, тихо сползая на дно лодки, уже не в силах разжать слепившихся век, рядышком с Пепою. Ту сморила раньше. Только-только зазыблются по воде яркие блики, загорится ими каждая струйка. Девочка уже зевает и сонно смыкает глазки. Часто мимо лодок, пыхтя, храпя и разгоняя по сторонам большие крутые волны, шли черные громадные пароходы. Какие-то люди оттуда кричали рыбакам. Случалось, и эти приставали к брошенным им веревочным трапам и продавали морякам рыбу. Проснувшись, девочка во все глаза смотрела на чужие незнакомые лица, прислушивалась к непонятной речи. «Бепи, Бепи!» — толкала она брата. «Ну, это те самые, которым Боженька смешал языки». «Какие те самые? Неверные?» «Не знаю». И Бепи с Пепой долго смотрели вслед уходившим черным морским чудовищам, от которых долго еще по всему этому морю расстилался белый раздвоенный след, и оставалась грязная полоса дыма вверху. В представлениях близнецов, святителя Николая, целый мир, очевидно, являлся радостным, счастливым. В самом деле, жизнь с дурной стороны еще ни разу их не касалась. Они ели в волю, спали отлично, ничья рука не трогала их иначе, как для ласки, и всякий голос звучал им нежно. Даже старые нищенки Барийского храма и те улыбались, видя Бепи и Пепу, спускавшимися с паперти, держась за ручку. А весь ободранный Симона, грозившийся костылем на целый мир, бывало усадит их обоих в угол собора и рассказывает чудесные сказки про разные страны и народы, где он побывал в своей молодости. Вместе с ним сироты качались на громадных волнах океана, и каких громадных! Каждая, пожалуй, могла бы доплеснуть пеной до купола собора. С легким парусным кораблем они, стремглав, летели в зеленые бездны, которые ураган рыл среди этих волн. На дне таких бездн шипела вода, и под ней чудились морские уроды, страшные, неотразимые. Одного взмаха хвоста их достаточно было, чтобы от шкуны остались только щепки. А одолеешь злой океан и того хуже. За ним лежит таинственная Америка, по степям которой бегают кровожадные ягуары и пумы, в реках поджидают детей аллигаторы, а встретился человек, беги от него пуще, чем от пумы или аллигатора. Близнецы святителя Николая и Симоне ездили на коралловые рифы и видели подводные страны, где между розовыми и красными деревьями
вьются и играют золотые и изумрудные рыбки. С ним они приставали к африканскому берегу, на котором стоят удивительные белые города с куполами и минаретами, похожими на высокие, тонкие и тоже белые свечки. А за этими городами лежит таинственная пустыня. Из нее приводят сюда на рынки черных людей, привозят бивни слонов на двугорбых и смирных верблюдах с кроткими глазами. Дети часами слушали старого нищего, не чувствуя устали, и когда он умолкал, они просили его: «Ну еще, еще!» И мало-помалу, под влиянием его рассказов, массивные стены храма исчезали, точно падали в пропасти, и безграничный, солнечный, чудный мир раскидывался за ними во все стороны с неодолимыми страхами. В ранние осенние вечера тот же Симон садился с ними на паперть собора. Было тепло и хорошо. Под лунным светом весь преображенный белый Барри казался серебряную, полную светлых призраков сказкой. Вот-вот дрогнет и унесет в царство вымысла и басни. Тихо и мечтательно светились белые плоские кровли. Густо на белые стены ложились синие тени. В глубине белых улиц было что-то задумчивое, манящее, нежное-нежное. И Симоне рассказывал про такие же ночи далеко-далеко отсюда. Совсем другие небеса там. Такие голубые, прозрачные, и горят в них звезды крупные, яркие. С юга на север ложится по ним словно молочная дорога, и идут по этой дороге крылатые ангелы, оберегая мир, порученный им. Под этими небесами стоят на тонких колоннах у тихих и прозрачных вод, будто обвешанные мраморными кружевами дворцы. Прохлада и аромат больших невиданных у нас цветов струится под их легкие своды. Оттуда раздается музыка. И у нас в Италии много поют, но куда нам? Струны там точно плачут и вздыхают, и тихо-тихо про себя жалуются на что-то незнакомыми словами чисто женские голоса. А кругом леса, где не бывало еще ноги человеческой, мрачные, дремучие, грозные. Оттуда по ночам ревет тигр, рыкают шакалы, и, выходя из них, чуть-чуть мерещатся большие слоны. Затая дыхание, слушают дети и не знают, что кругом — сказка или действительность. Даже спрашивать не осмеливаются, как бы Симон не смолк и не задумался. А должно быть хорошо там, в тех далеких странах, потому что старый суровый нищий, так злобно и на других мальчишек, стучащий костылем в мрамор широких соборных ступеней, нет-нет, да и заплачет сам. Близнецам святителя Николая и невдомек было, что вовсе не о серых слонах и двугорбых верблюдах печалится Симоне. Ему жаль молодости, жаль волшебного царства юности, когда всякая действительность делается сказкой, а самая сказка теряет свою невероятность. И сидят, бывало, дети и слушают, пока вдали не покажется очередная бабушка. — Эй, Бепи, Пеппа, бегите сюда. Кушать готово. Рыба отличная. Шипит и брызжется маслом со сковороды. Бепи с Пеппой не заставляли звать себя вторично. Слоны — прекрасная вещь. И мраморные кружевные дворцы — тоже не последняя прелесть. Ну и хороший ужин с мягкую постелью потом имеют свои достоинства. И дети, взявшись за ручки, бежали на зов, живо семеня маленькими толстыми ножонками, которые точно перевязывала ниточками невидимая покровительствовавшая им волшебница. — Что, вы старого Симона слушали? — Да. Он нам много-много сказок рассказывал. — Какие же это сказки? Симона когда-то немало ездил и видел. Он был другом самого Гарибальди. Вырастите, узнаете, кто такой Гарибальди. — Это тот, который на площади стоит и грозится саблей? Он и есть. Вместе с ним Симон и воевал, и странствовал. Но, разумеется, теперь для него, кроме воспоминаний, ничего не осталось. Другие его товарищи заранее о себе позаботились. Пооткрывали табачные лавочки, колбасные. И живут припеваючи. Симон же всегда был фантазер. А фантазер в это время, лежа на мраморных плитах, глядел в бездонную звездную глубину и нисколько не завидовал ни колбасникам, ни менялам. Из бесчисленных по всему свету рассеянных могил на тихий и грустный зов его души вставали знакомые милые люди, друзья его далекой молодости, и, окружив одинокого нищего, шептали ему тысячами нежных, дорогих голосов, забытые, радостные, счастливые, отчего у него из полуослепших глаз текли крупные, непрошенные слезы. В такую ночь паперть с целым миром кругом принадлежала ему. У него был свой дворец, плафон которого сам Господь Бог расписал яркими созвездиями. Стены раздвинул в бесконечность и убрал его всем, что только существует в мире. Старый Симон, случалось, засыпал так в углу до тех пор, пока солнце не обжигало его лица веселыми лучами, и внизу на ступеньках собора не показывались чистенькие, сытые, хорошо выспавшиеся дети, близнецы святителя Николая. Старый Симон знал, что они и для него принесли кое-что от своего завтрака. Они никогда не забывали спросить у бабушки, а для Симона? И та заворачивала им в бумажку или кусок мяса, или рыбу. Старый Симон и медленно ел это, зубов во рту уже не оказывалось. А они, присев на корточки, с любопытством смотрели на него. Ведь все, что он делал, носило для них характер чего-то чудесного, особенного. Рассказы Симона не пропали даром. Они вызвали в душе маленького Беппи жажду неясного, смутного. Пожалуй, без них из мальчика выработалось бы только счастливое и сытое животное, и ничего больше. А тут как было довольствоваться вкусными кушаньями добрых бабушек, когда на свете есть такие уголки, где ученые змеи пляшут под дудки, на каждой ветке цветущих лесов видишь по обезьяне, и под всяким деревом черные губастые люди играют на больших там-тамах. И ведь в сущности все это очень близко. Стоит только выбраться за город, туда, где в бесконечной ясности этого воздуха тонут зеленые поля и густые виноградники. «Неужели и там слоны?» — спрашивала Пеппа, горя от любопытства счастливыми глазками. «А то нет. Не только слоны, но и тигры», — уверенно поясняет ей Беппи. «Они нас съедят. Не смеют. Они только издали рычат, чтобы все пугались. И потом, у нас есть святитель Николай. И бабушки? Ну, бабушки это здесь, в городе». Болтали-болтали дети, сидя вдвоем в уголке старого собора и прислушиваясь к торжественной молве его колоколов, и договорились до того, что как-никак, а пора и им попытать силы. Обоим был уже 6-й год, и Беппи считал себя не менее хотя бы того же Симона. Пришло время, когда в баре стали стекаться путешественники. В собор отовсюду валили богомольцы, и Беппи с Пеппой с любопытством смотрели на странных людей с бородами, вроде мочал и такого же цвета, в кислых овчинных меховых шапках и картузах с расколовшимися козырьками. Ни одна из бабушек не нашлась объяснить ребятам, что они сами принадлежали по рождению этому народу, говорившему на совсем непонятном языке, и притом казавшемуся таким бедным, жалким, голодным. «Беппи, это какие? Не те, которые со слонами?» «Поди, спроси у Симона». Симона пояснил, что странные люди принадлежат к племени, занимающему на земле громадное пространство, от которого отказались другие более счастливые народы. «Это племя, — говорил Симон, — верует в идолов, и из христианских святых признает только Николая. Их ужасно много, так же много, как саранчи. И хотя гибнут они, как и саранча, все-таки с каждым годом их делается больше и больше. Из них одни ездят на лошадях и называются казаками, другие ходят через весь мир пешком, обертывая ноги лыком и тряпками. Это мужики. У них есть свои жрецы, не стригущие волос. Воды не пьют, а едят лед. Мясо пожирают сырьем, раздирая для этого быков и овец. Но вообще народ добрый и податливый на всякий обман. Симона в качестве нищего свидетеля Николая не мог жаловаться на них. Каждый, проходя, давал ему монету, и монетки эти какие-то странные, не наши. Собрав их побольше, Симона ходил с ними в банк, и там ему меняли на итальянские. Значит, деньги у них настоящие, не обманные. Пробираясь мимо детей, мужики и бабы ласково улыбались им и говорили что-то. Но Бэппи с Пеппой только таращились на них и брезгливо отводили свои чисто-начисто вымытые головки от варваров. Уж очень грязными и запыленными они являлись сюда, в храм святителя Николая. С ними случались и дети, и наблюдательного Бэппи не раз поражало, что только в них он видел подобных себе и Пеппе. Такие же у них были желтовато-пепельные волосы и голубые глаза. В баре, кроме близнецов, подобных не оказывалось. Если бы Бэппи понимал язык своего народа, он бы не раз расслушал. «Глянь, Пашутка, ребятки-то совсем наши!» «Точно что! Девонька-то не дать не взять моя Марунька, да и мальчонка русый, будто из нашего села, из Проскудовки. И как только завели здесь такие, ишь ты, прочая одна черномазь, прости господи, глазастые, что твои арапы неверные». И бабы совали ребятишкам копейки. Эти копейки, разумеется, тоже доставались Симоне. Тот в благодарность рассказывал детишкам, что хотя эти мужики и смирные, но только до тех пор, пока они не сядут на коней и не сделаются казаками. А в качестве казаков они уж совсем-совсем другие. У них под седлом мясо, которым они питаются. В руках длинные-длинные пики, и ими они колят всех других людей. В таком виде они обошли целый мир, оставив позади за собой пустыню. Города, попадавшиеся им на пути, разрушили, села сожгли, нивы вытоптали. Узнав это, Бэппи с Пеппой начали остерегаться лохматых полушубков. Даже раз, когда какая-то сердобольная баба подхватила мальчика на руки, чтобы поцеловать его, он разорался с испугу таким благим матом, что оказавшаяся тут же Пеппина кинулась на выручку, выхватила его у богомолки и закричала на нее. Та целый день тряслась потом, боялась, чтобы с ней черномазь эта не обошлась особенно жестоко. За тычком она не погналась. Итальянцы над неопрятными, усталыми и, по-видимому, бедными русскими паломниками смеялись, и скоро Бэппи с Пеппой тоже над ними начали потешаться. Когда каноник, помнивший, как из нижнего крипта вынесли мертвую русскую богомолку, крикнул Бэппи: «Да ведь ты сам русский!» Мальчик сначала изумился, потом расплакался. Тот же каноник уверил его, что пошутил. И Бэппи успокоился, но с тех пор еще больше сторонился этих странных и диких людей, тесно плечом к плечу валивших в храм. А неясное стремление куда-то вдаль все больше росло у Бэппи. Он уже начал фантазировать. «Я скоро уеду». «Куда?» — спрашивала Пеппа. «Туда, где киты глотают пророков, а мальчики ездят в золотых клетках на слонах». «А тебя не пустят. Я и сам уеду». «Без меня?» Бэппи задумывался. «Без сестры было бы удобнее, но куда она денется одна?» «Разумеется, и ты со мною». «Значит, у нас будут две клетки?» «Нет, мы в одной поместимся. А над нами будут летать большие красные птицы и петь самые лучшие свои песни».
Вы слушали продолжение чтения повести Василия Немировича Данченко «Близнецы святого Николая». Продолжение через неделю в это же время.